Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня мы будем беседовать с Дмитрием Зыряновым, сотрудником Музея кукол и детской книги «Страна чудес». А тема для беседы – это советские игры, в том числе настольные. Также мы расскажем про иные программы детского музея.
Это возможность, ну, я бы так громко, может быть, сказано, будет интеллектуально и весело провести время, потому что мы, во-первых, рассказываем, откуда вообще появились настольные игры, но больше, конечно, мы уделяем времени Советскому Союзу. Для нас очень важно не только показать какую-то конкретную игру из Советского Союза, которая у нас здесь есть, но еще и предоставить какие-то способы игры в эту игру, разные, которые... разные в зависимости от, я не знаю, региона, республики Советского Союза, может быть. Даже, вот, допустим, в ходилке, в очень такую привычную настольную игру детскую, мы, например, играем не с помощью игральной кости, потому что игральных костей, их там в 50-е годы особо было не найти в Советском Союзе. И поэтому мы делаем так, как нам сказал Мурзилка, да, в журнале там, вот, я не знаю, еще 40-х годов. Делаем юлу. Как это делается? Небольшой гвоздик сбивается в картонку, картонка очень маленькая, такой квадратик. Эта картонка разлинована, 1, 2, 3, 4. Гвоздик крутится вместе с этой картонкой, и на какую сторону картонка упала, такая циферка выпадает, и значит, столько выходите шажков в то или иное направление. Вот, это, конечно, такая игра с использованием такой юлы, она значительно дольше, чем с помощью кости, потому что нету 5 и 6. Но, как мы понимаем, в Советском Союзе примерно что-то подобное и нужно было. Ну, дети подольше в этой самой игре находятся, вот, какой-нибудь развивающийся. Вот, у нас как раз для этого есть ходилка из 50-х годов, вот, с утра до вечера. Она разрабатывалась достаточно долгое время. Вот у нас коробочка уже 60-х годов, конечно, но... которая наследует 50-м, которая разрабатывалась кинематографическими актерами, вот, и создавалась отчасти тоже ими. У нас есть игры и не ходилки, есть такая интеллектуальная игра «Умный телефон», есть «Советский морской бой», непривычный нам, не который вот просто мы линии чертим в тетрадке, а прямо с механизмами нужно подстреливать корабли оппонента, и обычно, конечно, дети на это реагируют как «Вау, это же буквально компьютерная игра, но на моем столе прямо сейчас». Вот, поэтому мы вот такие игры предлагаем, ну и даже немного солдатиков играем, такие простейшие тоже стратегические игры, которые разрабатывали в Советском Союзе и потом отчасти перенеслись и на 90-е. Вот, и поэтому у нас здесь есть игра еще из 90-х, но при этом правила придуманы 80-е. В общем, совершенно разные игры, жанры разные, и нам вот нравится про них рассказывать, а еще и вот в контексте детей, которые очень интересно иногда понимают какие-то отдельные вещи. Почему эта игра называется «Умный телефон», там какой-то непонятный барабанчик, и вот нам приходится рассказывать, что это за барабанчик, что раньше телефоны были не такие, как сейчас.
Дети удивляются, как дети реагируют на умный телефон.
Ну, по-разному. Вот есть дети, которым явно рассказывали, или, может быть, у бабушки как экспонат еще дома находится какой-то такой старенький телефон с вот этой крутилкой, с барабанчиком, где нужно прямо отмерять циферки, которые ты вводишь. В целом, мне всегда нравится, что для них это, ну, такое тоже удивление, что... как бы вот у нынешних телефонов, у них же все равно все сводится к тому, чтобы очень быстро набрать в любом случае. Вот. А тут как бы мини-игра для того, чтобы позвонить. Вот если брать советский телефон, нужно покрутить вот этот барабанчик, нужно все правильно ввести номер. Им это очень нравится. Вот у нас есть один из экспонатов, тоже такой же телефон. Я прежде чем достать настольную игру, показываю сначала старый телефон. И говорю, давайте с вами научимся сначала звонить по этому телефону. А потом уже мы приступаем к настольной игре. Для них это почти всегда удивление. Ну, потому что это нам кажется, что детей не удивить, что вот столько всего там невероятного предоставляет нам интернет. Но по факту, когда это материальное, когда это в рамках музея какая-то старая вещь, то многих детей это все равно интересует. То есть как бы все равно виртуальное пространство не может заменить реальность в любом случае. То есть прийти и самим, с одной стороны, увидеть, да, это где-то в интернете, а с другой стороны, прийти и самим покрутить. Это совершенно разные вещи.
А я помню такой телефон, действительно, и он уже был нерабочим, то есть уже мое поколение не помнит, плюс-минус. Дети так, для них вообще раритет.
Да, Для них это новинка. Вот мне тоже нравится в этом плане. Очень часто же технологии сравнивают с магией, потому что если ты не знаешь, как устроено что-то, то для тебя все, что будет происходить, это волшебство. И старые, забытые вот такие технологии, ну тоже же дети не совсем знают, в быту их не видят, как они работают, не знают. Это такое волшебство, что из вот, с вот этого агрегата можно на самом деле звонить, и можно было разговаривать. Также у нас реакция была вот детей на какие-нибудь телефоны, вроде игрушечных даже телефонов, которые там через небольшой проводок подсоединяются, такие старые телефоны 80-х, игрушечные, и вот, по сути, ты тоже можешь говорить, такая простейшая связь, как вот через стаканчики, например, в лагерях, например, общались, дети через стеночку, например, вот, очень много разных вариантов, для детей это все равно интересно, и часто очень замечаю, как вот у нас, допустим, весть о нашей программе распространяется, ну, помимо того, что мы сами об этом публикуем, но часто сами дети приходят после программы в школу и начинают об этом рассказывать другим детям. Те такие, что? Начинают об этом говорить родителям. И вот такое вот происходит сарафанное радио, и к нам они уже...
Дети-просветители. Советские игры настольные какими были? Такие настольные.
Настольные игры именно? Ой, ну, интересно, просто какими? Как назывались? Вообще... Опять же, разные игры, еще и в зависимости от того, что какие-то делались собственноручно, какие-то были журнальными исключительно, да, то есть публиковались в журналах вроде «Мурзилки», опять же.
То есть градация еще настольных,
да,
советских игр.
Да, конечно, очень много вариантов. Третий вариант — это которые создавались специально уже, отдельно, такая продукция. Причем не все из этого доходило по итогу для такого, ну, среднего советского гражданина, да, то есть не для каждого это доходило. Какая-то часть, она оказалась заперта в игротеках. Вот, например, распространены тоже были игротеки в больших городах, конечно, только, но там были вот все достижения игровые Советского Союза. Конечно, вот тот же самый «Морской бой», у нас очень многие даже взрослые приходят, удивляются, откуда, я такое вообще не помню. А вот вы говорите, что это в 70-е появилось. И мне приходится объяснять, что, ну, это вот было в игротеках, вот мы в данном случае это взяли, потому что у нас коллекционер, он из Санкт-Петербурга, вот, им получилось там в 90-е выкупить из игротеки вот подобный раритет. Но в целом, да, совершенно там большая разница вот между этими всеми играми. Да как и вообще в целом. Сейчас же тоже есть такой спрос на настольные игры, на историю. Даже вокруг них такой культ свой формируется интересный тоже. Поэтому здесь, мне кажется, программа тоже, она интересна, потому что дети играют в настольные игры дома, а тут они могут прийти и поиграть не просто в настольные игры, а в те настольные игры, в которые любили играть их родители. Или там они с бабушками, например, приходят. Вот. Производится какая-то связь поколений интересная.
Ну и приходят в основном мамы с родителями или бабушки с внуками?
Всегда по-разному. Вообще, мне кажется, что приходят, да, вот именно родители с детьми, и причем... Ну, достаточно молодые, я бы даже сказал. Молодые родители часто приходят, и они тоже как бы удивляются и тоже очень любят играть в это все. То есть это вот, наверное, самый распространенный сюжет для нашей программы. Это когда в субботу в 5 вечера приходят мама-папа, такие тоже достаточно молодые, ну там 20, может, уже чуть-чуть под 30 лет. Вот, и приводят своих маленьких детей, и все вместе садятся играть.
Да, родители еще и молодые, и дети тоже, когда рано, ну, обзаводятся детьми, как раз это большой плюс, что интересно обоим сторонам. Ну и какие настольные игры, вы сказали, те, которые были нарисованы из газет, журналов, еще какие были настольные игры? Шахматы — это настольная игра?
Считается, что нет. Шахматы — это уже традиционная как бы игра, там есть деление такое, есть традиционные игры вроде нарт, шахмат, шашек. Это они слишком с такой глубокой древней историей, поэтому их даже не считают за настольные игры. Настольные игры — это вот буквально то, что появилось лет 200 назад, и никуда не уходит до сих пор. Вот можно сказать, что ходилки, да, это вот такая самая типичная настольная игра.
Что такое ходилки и как в нее играть?
Ходилки — это вот, допустим, у вас есть фишечки или какие-нибудь фигурки персонажей, и есть огромное поле из каких-то ячеек. Вы бросаете игральную кость, вам выпало 6, вы проходите 6 вот этих самых клеточек, ячеечек, неважно чего. Всегда есть возможность как-то улететь обратно, там, допустим, вы наступили на какую-нибудь красную ячейку, и вас какой-нибудь орел уносит на 3 клетки назад. Наступить на зеленую, и вас там, наоборот, как-то перенесут вперед. Это такая соревновательная детская игра, она не требует ничего, по сути, такого каких-то лишних даже мыслительных затрат особо. Это обычная игра вот такого соревновательного плана, которую почти во всех странах все дети всегда очень любили. Вот, он тоже такая немного азартная, но в хорошем смысле. Вот, даже есть такое, как, ну, не легенда, а, по крайней мере, что жена Николая I как-то говорила, что любовь к азартным играм моего мужа в итоге получилось победить с помощью ходилок, что он со своим сыном играл, и в итоге как-то ему это даже больше стало нравиться, и он больше в азартные игры не играл. Вот, это император Николай I, считайте.
Вот, так что здесь тоже есть элемент такого интереса со стороны детей,
что самый первый придет к финишу,
но может не вести, постоянно выпадают единички какие-нибудь.
Но в целом это вот, наверное, самая базовая
настройка. Вот ребенок тоже говорил, что гуськовые игры,
что такое гуськовые
игры, то же самое.
Изначально
ходилки все называли гуськовые игры.
Вот.
Во многом это связано с тем, что самые первые издания в России были связаны с огромным гусем.
Просто он был напечатан на самой игре.
Как-то так прижилось, что их стали называть гуськовыми.
Вот, а помимо ходилок еще много разных,
там и в России были популярны, тоже
в Российской империи были популярны, например, какие-нибудь скачки,
там
нужно было
ставки
даже делать на разных лошадей, это такая детская игра.
В Советском Союзе
там очень много, например, каких-то диорамок.
Диорама — это такая бумажная модель,
вокруг нее тоже
старое.
Мне кажется, что это просто вопрос преемственности. То есть так или иначе.
Это уже отточенные механики.
Например, очень сложно с нуля придумать игру.
Потому что тебе не на чем ее строить.
Тебе нужно всё равно, чтобы эту игру опробировать.
И даже в Советском Союзе была такая проблема, что придумывают снова игра, например, про пиратов.
Но при этом не совсем понятно, действительно ли это интересно.
Вот мы сейчас печатаем очень много.
И что с этим делать?
Из-за этого многие игры откладывались в дальний ящик.
Игра про пиратов,
одна из самых легендарных
90-х, появилась.
Она на самом деле откладывалась в ящик ещё с конца 50-х.
Но в 90-е стало просто мегахитом того времени.
Хотя это опять же где-то страх, где-то непонимание.
Но где-то всё-таки преемственность решает.
У тебя есть готовая схема.
Готовая схема, в которую дети играют на протяжении 200 лет.
Что изменилось?
Обязательно поговорю с детьми, кто сегодня был на программе. Но на программе самой вы рассказываете, показываете, и потом ребята, я так понимаю, сейчас играют. То есть они играют в какую-то определённую игру, или в несколько вариантов предлагаете?
Играем в несколько игр, на каждый жанр я обычно веду программу.
У нас есть три жанра, которые я выбираю, и на каждый жанр я предлагаю одну советскую игру, которую мы играем.
По сути, происходит по очереди, сначала ходилки, они требуют побольше сосредоточения, поэтому дети сидят, играют в неё, после того, как я немного рассказал про этот жанр игр, что там, например, появились в журнале «Мурзилова», «Сорокового», «Сорокового», всё рассказываю.
А потом уже мы берём немного такую интеллектуальную игру для того, чтобы немного пошевелить мозгами.
И вот последнее, у меня игры как раз вкладываемся, уже более такие активные,
с такой
и стрелялки,
при этом.
Поэтому дети, если им наоборот начать вести программу,
они уже не смогут перестроиться, например, на ходил.
Вот, захотят продолжать играть в те игры.
Вот поэтому специально выстроено вот так.
Да,
игра.
Обычно 4 игры мы точно играем за программу.
До свидания. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Дмитрием Зыряновым, научным сотрудником, экскурсоводом Музея кукол и детской книги «Страна чудес». С вами была Виктория Кауган. До свидания.